Глава 26. Гриб. Как-то раз в пятницу, когда я уже вымыла посуду после ужина, и мы с Шурой сидели за столом, потягивая вино, он рассказывал мне о письме от Урсулы, которое пришло накануне. Она пишет, что поведение Дольфа пугает ее по-настоящему. Похоже, что признаков депрессии у него становится все больше и больше. Пару раз он вспылил с такой силой, как никогда раньше. Он говорит, что ей снятся кошмары, в которых Дольф убивает их обоих. Теперь он почти с ней не разговаривает, соблюдая приличия лишь в присутствии других людей. Шура провел пальцем по краю своего блокнота и добавил. Она написала, что не сомневается, что я пойму причины, по которым она должна выждать, прежде чем объяснить и сказать ему окончательное прощай. Ну и все в таком духе. Звучит плохо. Да, сказал Шура, не слишком свежо, но довольно неоптимистично. Я подождала, зная, что услышу кое-что еще. Так вот, сегодня утром я позвонил в Германию, он посмотрел на меня, чтобы убедить ее немедленно приехать, просто собрать немного вещей, сумочку и выбраться оттуда, не дожидаясь, пока случится что-нибудь трагичное. Только не сейчас, когда она так близка к окончательному решению. Я поняла, что у меня челюсть отвалилась от изумления, и поспешила закрыть рот. Шура сделал глоток вина и продолжал. К телефону подошел Дольф. У него несомненный дар делать драматические паузы, независимо от того, осознает он этот дар или нет. О! Я не должен рассказывать тебе о том, что произошло. Я не произнесла ни слова. Шура откинулся назад на стуле и распростер руки. Старина Дольф. В его голосе слышалась неприкрытая радость. Его просто переполнял восторг от моего звонка. Он поинтересовался, как я поживаю, и читал ли я последнюю статью о энкефалинах в Ars Nemito Fortune. После того, как мы поговорили пару минут, он спросил, желаю ли я поговорить с Урсулой, и я услышал, как он зовет ее к телефону. «Дорогая, иди скорей, это Шура. У меня такое чувство, будто я уже это слышала». Если он играл, то он из тех, кто получает всевозможные призы на этой церемонии в Голливуде, как она там называется. Я рассеянно кивнула. Оскар. Да без разницы. Что происходит? Что творится в том доме в Германии? Шура снова оперся локтями на стол. К телефону подошла Урсула. Она прошептала в трубку, что я не должен звонить. Ситуация очень шаткая, все время меняющаяся. Я пошел на пролом и выложил все, что задумал сказать. Собирай вещи, немедленно выбирайся оттуда, уезжай. Она ответила, что больше никогда не сможет говорить со мной по телефону, но обо всем напишет в письме. Потом она по-прежнему шепотом сказала, что любит меня, а теперь должна идти, и попрощалась. Застыв на месте, я ждала продолжения рассказа. «И что же мы должны думать?» — Шура посмотрел на меня без всякого выражения. Я вспомнила, как сидевший напротив меня тогда в гостиной Бен сказал, что очень скоро Урсула постарается завершить отношения с Шурой. Но это было не похоже на прекращение отношений, это было форменное сумасшествие. И оно все не заканчивалось и не заканчивалось. Я ответила, как и прежде, нам остается только предполагать. Шура кивнул. Нужно что-то делать. Он не может жить в постоянном состоянии неопределенности и страданий. Боже мой, ну что происходит? После ужина Шура пошел в кабинет поработать. Он сказал, что заканчивает первый черновик статьи, которую он собирается предложить новому журналу по химии. Спать легли рано. Оба уставшие. Свернувшись клубочком под спиной у Шуры, я попыталась настроиться на то, что было у него на душе, пока он засыпал. За хорошим настроением, оставшимся у него после последних двух часов, я почувствовала темный клубок замешательства и страха. Что это за женщина, наша красотка Урсула? Может, она постепенно разочаровывает Шуру, лишая его надежды? Или Бен ошибается? И она говорит правду и на самом деле намеревается приехать и остаться здесь. Впрочем, этим не объяснить, почему ее муж так тепло и дружески разговаривает с Шурой по телефону, если только Шура не разбирается в звучании голоса. Вот это возможно. Что бы то ни было, это не может больше продолжаться. Следующее утро началось как обычно. Шура любил начинать новый день в тишине, с кофе и чтение «Сан-Франциско Кроникл». Он всегда начинал читать газету с последней страницы, двигаясь к первой. Я же читала наоборот. Шура читал быстро, едва проглядывая какие-то репортажи. Я старалась прочесть каждое слово в газете, за исключением колонок, посвященных бизнесу и спорту, которые я обычно вообще пропускала. Когда мы закончили чтение, я подлила нам кофе, а Шура откинулся на стуле и спросил меня: «Ты бы хотела попробовать сегодня один из великолепных классических галлюциногенов?» «И какой же великий классический галлюциноген ты имеешь в виду?» «Слышала когда-нибудь о псилоцибине, волшебном грибе?» «О да, разумеется. Помню, много лет назад читал о нем замечательную статью в журнале Life. Уоссон. Так звали автора?» «Да, Гордон Уоссон. Ты никогда не пробовала этот гриб?» «Ни разу, но любопытство сжигает». «Ну так что, рискнешь?» «Конечно, с превеликим удовольствием. У меня нет самих грибов, но зато имеется некоторое количество их активного ингредиента, псилоцибина», — сказал Шура. «Так что тебе не придется жевать целую кучу этих маленьких сушеных штучек». «А псилоцибин сам по себе дает тот же эффект? Я хочу сказать, такой же эффект, что и от грибов». «Ну, я принимал его в обеих формах, и в грибах в виде белого порошка, и скажу, что не обнаружил никакой разницы. Впрочем, конечно, найдутся люди, которые будут готовы поклясться, что подлинное ощущение может дать лишь гриб. Просто лично я так не считаю». Шура вспомнил, что ему нужно проверить экзаменационные работы студентов, поэтому мы решили отложить поход в мир грибов до вечера, когда он справится со своей бумажной работой. Я провела день в гостиной, печатая на Шуриной машинке письма, которые не успела набрать раньше. В 7 часов вечера, помывшись и облачившись в халаты, мы приняли по 15 мг блестящего порошка в кристаллах, предварительно растворив их в соке. Как обычно, Шура письменно зафиксировал время приема. Потом мы отправились в лабораторию. Обняв себя руками, потому что вечером было довольно прохладно, Шуре нужно было закончить какую-то химическую реакцию, которую он проводил целых полдня, и закрыть лабораторию на ночь. В лаборатории я прислонилась к двери и заговорила о том, о чем Шура упомянул утром. «Знаешь, я думала о твоих словах насчет людей, которые верят в то, что если существует природный психоделик, то нужно обязательно использовать естественный продукт, а не синтезированную форму. Как ты это назвал? В виде активного ингредиента?» «Да», — подтвердил Шура, производивший какие-то манипуляции с запорными кранами и колбами. «Среди моих знакомых есть один очень интересный и очаровательный человек по имени Теренс Маккенна. Он пишет и читает лекции о священных растениях. Это его специальность. И на эту тему он говорит совершенно убедительно. Это имя кажется мне знакомым, хотя я не могу припомнить, где я его слышала». «Неважно», — продолжил Шура. «Он считает и даже абсолютно уверен в том, что лишь в растении можно отыскать то особенное сочетание, можно сказать, духовных компонентов или воздействующих факторов и непосредственных химических веществ, благодаря которому человек ощущает неповторимые переживания. Именно такие ощущения должны обеспечивать растения, или, как в данном случае, гриб. Торренс твердо верит в то, что синтезированное искусственное вещество не дает подлинных ощущений. Уже многие годы мы спорим с ним на эту тему, по-дружески, разумеется». «Ну», — сказала я, немного поколебавшись, — «на самом деле его взгляд мне очень импонирует, и мне бы хотелось проверить это на практике». «Конечно», — ответил мне алхимик в коричневом халате, беря меня за руку и выключая свет в лаборатории. «Расскажи мне, в конце концов, как я могу убедить тебя в том, что ты заблуждаешься, если я не знаю твою точку зрения?» Я остановилась на тропинке, чтобы изобразить, будто я хлопаю его по заднице. Шура увернулся и снова взял меня за руку. «Знаю, что для ученого это будет звучать смешно, но я выросла, веря в определенные вещи, и до сих пор продолжаю в них верить. Мне кажется, что все живые существа обладают, даже не знаю, какое слово подобрать, некой формой сознания. Это не человеческое сознание, но все же сознание», — сказала я. Шура открыл передо мной дверь в дом, а я добавила: «Помнишь те эксперименты, которые доказывали, ну, похоже, что доказывали, что растения реагируют на мысли человека?» «Морковь, переживающая нервный срыв. Когда кто-нибудь думает полить ее кипятком. Да, помню. Ну и что? И что? Шура обходил дом, запирая двери и закрывая окна, а я плелась за ним. Допускаю ли я, что у растений есть какой-то нефизический уровень понимания? Ну, позволь мне сначала провести так называемые научные эксперименты. Я не знаю деталей тех экспериментов, поэтому не могу распространяться о них. Думаю, я должен посмотреть на это своими глазами, прежде чем безоговорочно принять какие-либо утверждения. И даже с учетом моего личного присутствия, честно говоря, я настроен скептически. Боюсь, ученые могут ввести в заблуждение самих себя, как и люди, не принадлежащие к ученой касте, особенно когда они сочувствуют определенному исходу эксперимента. Я кивнула. Шура приблизился ко мне вплотную. Прежде чем мы продолжим обсуждать эту очень интересную тему, я должен проверить твое самочувствие. Чувствую что-то вроде озноба, похоже на дрожь от энергетического потока. Он то появляется, то исчезает. Что-нибудь еще? Я ушла в себя и проверила свое состояние, потом доложила Шуре. Да, я вышла из обычного состояния, в этом нельзя ошибиться. Пока что-то слабое, но определенно оно есть. Шура улыбнулся. А как ты? Спросила я Шуру, заметив свечение в его глазах, которое бывало всегда, когда он принимал наркотик. Примерно так же, как и ты, с тем исключением, что не чувствую твоего маленького озноба. Я улыбнулась ему. Знаешь, ты светишься. Он рассмеялся и сжал мою руку. Разреши мне привести кабинет в нормальный вид. Там все разбросано. Не возражаешь, если я оставлю тебя всего лишь на пару минут? Я ответила, что совершенно не против, и сказала, на самом деле я бы предпочла немного быть в одиночестве, чтобы понаблюдать за происходящим. Я удобно устроилась на диване, передо мной на столике стоял стакан сока. Слева от меня на книжной полке стоял ночник. Он мягко светился в темноте. Из задней комнаты доносились звуки музыки. Там была включена аудиосистема. Звучал концерт Брамса для фортепиано номер 2, который я знала наизусть. В окно мне были видны два крошечных огонька, белый и красный, горевшие на вершине горы Диабло. Я чувствовала одновременно и умиротворение, и возбуждение, находясь в ожидании изменения мира. Я встала с дивана, чтобы взять одну из книг по искусству, которую положила на стол еще днем, и уселась обратно полистать ее. Книжка была большой и довольно тяжелой. В ней были собраны рисунки и наброски Гойи. Я держала книгу на коленях и осознавала, что внезапно погрузилась в одно из тех драгоценных состояний, которые дарят психоделики. Наступает момент, который кажется бесконечным. Ты находишься там, что проще и правильнее всего назвать сейчас. Время исчезло. Просто спокойно осознаешь свое существование. Как держишь книгу, как сидишь, скрестив ноги на диване. Сейчас ты являешься самой собой. Где-то там ходит другой человек. Это Шура. Сложный и удивительный человек, с которым я решила связать себя, неважно надолго ли. Он в другой комнате, но мы с ним неразделимы. Я посмотрела поверх книги и увидела, что комната полностью преобразилась. Я сидела в одной из половин комнаты, разделенной тем, что раньше было книжным шкафом, но теперь казалась обычной стеной, проходившей посредине какой-то лачуги аборигенов. Тени поглотили привычные предметы, благодаря которым это место напоминало гостиную Шуры. Слева от стены стоял стул, который я поставила туда раньше. На его спинку был наброшен гватемальский шарф, ярко блестевший в мягком свете ночника. Я рот открыла от изумления при виде желтых и бледно-зеленых полос, чередовавшихся с красными и черными, и подумала, может быть, шарф вызвал у меня ассоциации с туземной хижиной в каком-то неведомом краю. Я оглянулась вокруг, определив, что китайская ваза оставалась на своем месте, на полке, почти скрытая в темноте. Я видела очертания пианино по другую сторону от разделявшей комнату стены и узнала книжные полки над окнами. Все было на месте, и все-таки я не могла избавиться от ощущения, что я стояла на грязном полу в чужой хибаре где-то в Центральной или Южной Америке. Я бы не удивилась, увидев железный горшок для супа, установленный на чурбанах над маленьким очагом, и связки перца, сушившиеся в углах комнаты. Мир действительно изменился. О да, как необычно. Словно видишь это место в совершенно новом измерении. Пока я оглядывалась по сторонам, привыкая ко всем этим странностям, к превращению знакомого пространства в необъяснимое иное место, я начала кое-что понимать. Я воспринимала комнату так, словно никогда здесь не была прежде, и она предстала передо мной в новом свете, как будто я впервые открыла дверь, зашла в нее и села на диван, оказавшись в незнакомом темном месте. Я воспринимала окружающее, коврики, камин, потолочные балки, отблески на окнах, стул, с точки зрения чужака, для которого каждый предмет в незнакомой обстановке обладает равнозначной важностью, потому что у него нет возможности узнать относительную значимость любого из них. Лишь живя в комнате, можно заставить разум установить недоступные сознанию приоритеты и приобрести новый взгляд на вещи. Я подумала, что когда разуму знакомо некое место, он будет замечать лишь определенные элементы интерьера и не обращать внимания на другие. Человек проходит мимо того или иного стола или стула, сознательно не думая об этом предмете. Лишь при отсутствии какой-либо привычной вещи они вспомнят. Внимание человека сосредоточено на тех частях комнаты, где он чем-либо занимается в данный момент. Маленький стол рядом с дверью всегда замечаешь, когда проходишь мимо него. Потому что обычно мы с Шурой кладем на него разнообразные вещи, которые должен забрать кто-нибудь из нас при уходе. Письма, посылки или книги, которые надо вернуть в библиотеку. Пианино и книжные полки не привлекают сознательное внимание, они просто стоят на своих местах, и мы не замечаем их, проходя мимо. Я решила, что мое первоначальное предположение насчет причины, вызвавшей ассоциацию с туземной хибарой, верно. Оно было навеяно плетеным гватемальским шарфом. Мое подсознание создало на этой основе красочный образ, создав нечто узнаваемое из обстановки, неожиданно превратившейся в чужую территорию. Когда в дверном проеме возник Шура, я поднялась с дивана и пошла к нему, начав объяснять то, что только что увидела. Мы отправились в спальню. Шура закрыл за нами дверь, чтобы сохранить в комнате тепло. Когда я рассказала ему, что, на мой взгляд, образ хижины был навеян шарфом, Шура сказал: «Может быть, но не забывай, что тебе кое-что известно об истории священного гриба, и возможно, что этот образ родился потому, что ты связала псилоцибин с определенной местностью Мексикой или Центральной Америкой. В конце концов, ты же читала о первом эксперименте Уотсона, а он произошел в месте, которое, без всякого сомнения, напоминает увиденное тобой. Как думаешь?» Я поразмыслила над тем, что сказал Шура, и признала, что вполне возможно он прав. Мы лежали на кровати лицом друг к другу, все еще в халатах. Я посмотрела на электрические часы на тумбочке и увидела, что после приема белого порошка не прошло и 40 минут. Мне же казалось, что уже миновало несколько часов, и я сказала Шуре, что похоже это вещество значительно замедляет время. «Да, я тоже это заметил», — подтвердил он. Потом он спросил меня, все ли со мной в порядке. «О да. Впрочем, довольно интенсивное ощущение. Мы уже достигли максимального эффекта или будет еще сильнее?» «О, не думаю, что мы уже достигли максимального эффекта. Это случится через некоторое время. Где-то минут через 15-20». Я проверила дружелюбные розочки на обоях и увидела, что они слабо движутся. На книжном шкафу рядом с кроватью стояли пыльные, блестевшие золотыми корешками сокровища. Они словно пытались что-то сказать или, может, просто хотели, чтобы на них обратили внимание. Прямо напротив я видела лицо мальчика с седыми волосами, мерцавшими изнутри, наполненного жизнью, юмором и еще чем-то близким. Этого было достаточно, чтобы полюбить его и заполнить пространство внутри меня, где гнездилась боль. Я вспомнила наш недавний разговор. «Ладно, — сказала я, — вернемся к обсуждению природных и синтезированных наркотиков. Даже если ты не можешь безоговорочно согласиться с результатами экспериментов с растениями или с выводами тех, кто эти испытания проводил, то есть с утверждением о том, что растения обладают каким-то сознанием. Неужели ты не можешь допустить, что растение может существовать в ином измерении, обладать некой известной, неизвестной энергией, если тебе угодно?» «Конечно, это не так уж невероятно», — ответил Шура. «Все существующее, причем не только растения, но и камни, животные, в общем, все, что мы видим и что видеть не можем, раз уж на то пошло, представляет собой форму энергии. Разумеется, имеет место взаимодействие энергетических полей. Но ведь это утверждение далеко отстоит от приписывания растению личностных качеств и способности телепатически улавливать человеческие мысли. Безусловно, для подобного утверждения нет никакого научного основания. Я запротестовала. Я ничего и не говорила о научном доказательстве. Я просто думаю, можешь ли ты допустить возможность того, что каждому растению присуще какое-то особое индивидуальное энергетическое поле, неотделимое от него. То есть того, что в принципе можно даже увидеть. Ну, знаешь, некоторые люди видят то, что они называют феями, эльфами, там, гномами. Разве возможно, по-твоему, чтобы... Я сбилась, неуверенная в том, что хочу спросить у Шуры. Потом все-таки вспомнила, с чего начала. Я покрутила рукой в воздухе, как бы завершая свою мысль. Шура сохранил спокойствие, в его взгляде был лишь намек на удивление. «Ну хорошо, позволь мне закончить», — сказала я, сев со скрещенными ногами на кровать и пытаясь не обращать внимания на активное движение роз на обоях. «Я точно не знаю, во что там верит твой друг Терренс, но зато мне доподлинно известно, что в мире полно людей, считающих, что каждое растение обладает некой, как я полагаю, ты бы назвал это сущностью. Поэтому, когда ты ешь растение вместе с чисто физическими веществами, ты вбираешь в себя эту сущность, духовную субстанцию, если угодно. И эти люди, возможно, верят в то, что в синтезированном наркотике нет этих энергий, субстанций. Словно ты получаешь лишь чистую химию, которая не идет от земли и не имеет связи с землей. Так что ей не свойственна духовная ценность, присущая растению. Понимаешь, к чему я клоню? Эти люди чувствуют, что синтезированное искусственное вещество не имеет души, как ты бы сказал. Шура откинулся на подушку и уставился в потолок. Спустя какое-то время он приподнялся на локте и произнес: «Позволь мне сказать тебе кое-что, что может заинтересовать тебя». Я кивнула, и заполнившие комнату призмы кивнули вместе со мной. Я не могу говорить за остальных химиков, скажу за себя. Когда я работаю в лаборатории, синтезируя новое вещество, я исследую его не только вдоль и поперек во всех трех измерениях у себя в уме, но также чувствую и другую сторону рождающегося соединения. Можно назвать это характером или, если прибегнуть к твоей терминологии, сущностью. По мере моей работы эта сущность начинает обретать форму. Я пытаюсь почувствовать ее, решить, дружественна она или нет, способна ли она открыть разуму новые горизонты и тому подобное. Я стараюсь выяснить, есть ли у нее темная сторона, которая выльется в чрезмерную нагрузку на нервную систему или другие неожиданные сложности. К тому моменту, когда новое соединение готово полностью, его уже можно употреблять, оно обретает свой характер. Я его еще пока не знаю, потому что для этого мне необходимо начать с ним взаимодействовать. Мое тело должно вступить в контакт с веществом, которого оно никогда не знало. Но даже после первого раза я не могу постичь характер нового препарата. Лишь когда я изучу его активные уровни, его природа станет для меня ясной. Его сущность вберет в себя часть моих стремлений, которые двигали мною при создании этого препарата. Без малейших колебаний могу сказать, что каждое открытое или испробованное мною соединение обладает собственным характером. И он также явно заметен, как и то, что приписывают растениям. В полном изумлении я смотрела на Шуру, потом наклонилась к нему, чтобы сказать: «Впервые в жизни я слышу что-либо подобное. Я ведь не имела никаких представлений о том, что происходит в лаборатории. Твои слова высвечивают многие вещи в совершенно ином цвете. Ты когда-нибудь объяснял это своему другу Терренсу?» «Нет, я никому еще не говорил об этом. Понимаешь, это не то, что можно услышать на лекции в Нью-Йоркской академии наук». Я рассмеялась, после чего спросила у Шуры, не кажется ли ему, что рисунок на обоях стал ужасно активным, даже больше, чем обычно. «Думаю, да. Теперь, когда я посмотрел на обои, да». «Как ты? Душа и тело по-прежнему вместе?» Я ответила, что со мной все в порядке. «Эффект очень сильный. Наверное, я не проследила за изменениями, пока мы разговаривали, но теперь меня накрыло». «Меня тоже. Похоже, произошел скачок с того момента, когда мы последний раз говорили о своем состоянии». «Бог мой, какая мощная штука. Все вокруг движется, идет волнами и излучает какой-то смысл». Мое тело пронзила сильная дрожь, и зубы у меня громко застучали. «Как насчет того, чтобы прямо сейчас забраться под покрывало?» – предложила я. Шура спустил ноги с кровати и снял халат. По коже на его левом бедре прошла слабая рябь, словно через него пропустили электрический ток. Я любовалась большой мускулистой спиной и восхитительными маленькими подтянутыми ягодицами, но еще не расслабилась настолько, чтобы потянуться и хлопнуть по ним. Внутреннюю дрожь уже стало невозможно игнорировать. Я сбросила халат на пол и забралась под простыню со своей стороны кровати, схватив Шуру за руку и наблюдая за крошечными веерами всех цветов радуги, которые заполняли потолок. Я закрыла глаза. У меня дыхание сперло от удивления, когда я увидела многообразие разноцветных образов, возникших на моем внутреннем экране. Я стояла на полу в мечети, рассматривая арки, разукрашенные позолоченными рисунками. Я чувствовала, как Шура отбросил покрывало. Мы влились в сотканную из света сеть, охватившую всю землю, добавив самих себя, свои эмоции и мысли, свои представления о запахах и вкусе другого в общий аромат. В условиях замедленного времени каждое прикосновение рукой и ртом становилось явлением красоты. Наша жизненная сила и энергия хотели получить подтверждение собственного существования. Мы говорили «да» самим себе, друг другу, самой жизни, и «да» пульсировало позади нас. Каким образом мы учимся заниматься любовью? Откуда узнаем, как чертить пальцами круги на коже возлюбленного, как сказать «я тебя хочу», сопроводив слова ударом лодыжки по бедру? Как воздать должное красоте изгибов тела и его косточкам, используя руки и рот? Это язык тела, и он открывается человеку, когда в его сердце и ум приходит любовь. Его невозможно объяснить, ему учишься с каждым касанием. Когда Шура закричал, в спальне звучали «Ночи в испанских садах» де Фольи. Через некоторое время он вернулся ко мне. Где-то вдалеке я видела какой-то прозрачный самоцвет, похожий на бледный аквамарин. Из него спирально исходили бело-голубые камни, постепенно окрашивавшиеся в розово-лиловый, а потом в фиолетовый цвет, пока они плыли на другую сторону моей головы. Я чувствовала ауру Грааля. Поток ощущений затопил меня, и я очутилась на поверхности моря из мягкого голубого света. Я сказала спасибо и легла рядом с Шурой, все еще не открывая глаз и ровно дыша. Внезапно я встала с постели, вместе со мной поднялся и Шура. Мы поплыли к потолку и прошли сквозь него. Наши головы оказались по ту сторону потолка. Мы не могли двигаться дальше. Нас окружала бурая земля, и в нескольких футах от нас я увидела расчищенный участок перед маленькой хижиной. Под покрытой соломой крышей едва ли была одна комната. Вокруг нас было полным-полно цветов и листвы. Похоже, здесь было раннее утро. Воздух был теплым. Я узнала крупные желтые лилии в коричневую крапинку и крохотные ярко-красные цветки на толстом стебле, который обвивал забор на пригородке позади нас. Под навесом деревьев виднелись высокие темно-зеленые растения с широкими листьями, росшие группами. Я увидела мельком деревянные корзины, они свисали с крыши хижины. В них росли розовые и белые цветы. В воздухе был разлит запах жирной, увлажненной почвы и растений. Мы с Шурой были детьми, которым на миг позволили просунуть голову в место, которое принадлежало взрослым. Мой взгляд привлекла соломенная крыша, слева от которой я увидела необъятную тень, неподвижную как скала. В тени прорисовывались очертания трех огромных силуэтов. Их силуэты были видны на фоне медленно светлеющего неба. Я знала, что вижу три массивных тела, сидящих рядом. Они смотрели на нас. Меня охватил дикий ужас, когда я ощутила мощь и непостижимое величие сидевших около хибары. Я почувствовала себя ребенком, застигнутым врасплох там, куда ему запретили соваться. Один из великих посмотрел свысока на наши головы. В его взгляде я уловила смесь доброго удивления и нежного нетерпения. Я приняла послание. «Для вас, малыши, больше и дольше, чем достаточно. Теперь вы вернетесь в тот мир, которому принадлежите». Я осознала себя лежащей на постели, стискивавшей Шурину руку. «Ты это видел?» «Что видел? Этих троих? Будд или богов, или кого-то еще?» Ты был со мной, прям рядом. Расскажи-ка мне о том, что видела». Я рассказала ему все, сознавая, что мой голос дрожит от слез, и не очень-то об этом заботясь. После того, как я закончила свое повествование, Шура прижал меня к себе. Мы молчали до тех пор, пока радио не зазвучал Вагнер. Мы одновременно вскрикнули «О нет, только не это!» и расхохотались, когда Шура потянулся к приемнику, чтобы сменить радиостанцию.